Радиомаяк.ру представляет.
Такого дяди племянница Вавилона на голове устраиваешь. Понятно говорю?
Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен.
Уважаемые наши слушатели разного возраста и разного настроения, и вообще жизненных установок, приветствую вас. Вы слушаете радиостанцию «Маяк», Митрофанова Маргарита Михайловна. В эфире программа «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Гости сегодня у нас в студии Валентина Михайловна Кабаева. Валентина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Педагог, психолог. И в нашей постоянной рубрике «За детки» мы решили затронуть тему системного мышления. Вот так мы и решили ее озвучить. Но уверен, что Валентина Михайловна сейчас нам как-то это разъяснит ситуацию, чтобы мы сразу не крестились мелко и не боялись сложных слов. Потому что сейчас наши «За детки» вполне возможно не рядом с нами, как я говорю, даже не в шаговой доступности у некоторых. Это очень иногда либо приятно, к вечеру хуже становится. Я заметила, у меня вообще пустая квартира. У меня с бабушкой чучело-мяучело отдыхает сейчас, мое девятилетнее. Я прям как сирота. Нечего делать, некого гонять, воспитывать, учить, читать, готовить еду. Вот сижу и не знаю даже, чем применить себя.
Самое удивительное, что очень многие взрослые именно так и думают, что воспитывать и образовывать надо только в специально отведенное время и в специально отведенном месте.
Так, вот сейчас.
К сожалению, воспитание — это естественный процесс жизни самого ребенка. Он воспитывается тем, какая усталая пришла мама, добрая или злая с работы, да, тем, насколько папа погружен в проблему там совершившейся драки, если такое случилось, да, то есть воспитывает красиво убранный стол или перекус на ходу, все имеет значение, очень огромное
воспитание. То есть ребенок видит, это анализирует, конечно, делает выводы и принимает к сведению.
Возможно, он не анализирует, возможно, он только на, как бы, как говорят, интуитивно-подсознательном уровне воспринимает эту ситуацию и делает так, как считает возможным в этой ситуации. Есть такая теория, что ребенок в любой ситуации выбирает наилучший способ, единственно возможный с его точки зрения в данной ситуации. И когда мы, ну, часто ругаем ребенка, вот ты не это не предусмотрел или там что-то не учел, конечно, он мог учесть, остановившись, задумавшись, приобретя ваш опыт, да, вашу позицию. Но тогда бы он не совершил так, как он совершил. Mm. Он совершил бы так, как вы хотели.
То есть вот на таком раннем развитии у них, как вот сейчас искусственный интеллект придумывают, да, ученые трудятся над таким роботом симпатичным, беленьким, и у него есть компьютер, и вот когда ему дают задание там схватить что-то, у него тысячи, миллионов идет вариантов.
Процессов, да.
И вот у детёныша такая же, да, история.
Ну вот сейчас, говорят, создали первый единственный компьютер, который по мощности, по мощности процессов, происходящих у нас в мозгу, да, вся сумма всех существующих компьютеров приравнивается только к деятельности одного мозга. Маленького или большого, неважно. То есть все существующие компьютеры пока еще не вышли на уровень даже младенца.
Вот же ж эволюция, а.
Да.
Ну, говоря о детях чуть постарше, хотя младенцы тоже интересны, такие они вообще какие-то, какие-то космические пришельцы, как мне кажется. Ну да. Вот, когда мы, это системное мышление вообще, что это за термин, и если у родителя вдруг его нет в словарном запасе или лексиконе, какие синонимы есть? Может быть, родители интуитивно к этому ребенка приучают? Или что это такое вообще?
Ну, перед тем, как говорить о системном мышлении, можно дать определение или обозначить вообще, что такое система. Ну, под системой понимают множество элементов любой природы, организованные таким образом, что возникают некие отношения между элементами этой системы, и эта система для чего-то существует, она функционирует во имя чего-то. И вот то, как это все происходит, да, ну, можно обозначить, что учитывая элементы системы, учитывая их взаимодействие, да, анализируя всесторонне и как бы многоаспектно, да, вот мы и проводим этот системный анализ или мыслим системно. Угу. Если противопоставить вот этот термин «системное мышление», то для него будет существовать термин «предметное мышление» или «конкретное мышление». Да? То есть когда мы описываем, ну, например, конкретно. Вот я вижу микрофон. Это да. Слово, да, обозначает прибор, который трансформирует звуковые колебания в электрические, потом в обратном порядке там все происходит.
И даже в Австралии нас слышат.
Да. Да. Так. И я могу обозначить микрофон. Это такая штучка техническая, так, которая имеет подставку, в данном случае чехол для того, угу, чтобы сгладить, ну, да, какие-то
шумы,
да,
какие-то изоляции. Шумы,
и так далее, и так далее. Да? Что я делаю? Я описываю вот это конкретный предмет. Но я не говорю о том, как он соотносится с предшествующим изобретением до того, как он был сделан, или что будет последующим после того, как от микрофонов мы откажемся, да, что будет.
Как... То есть это вот это как раз и есть система, да, когда ты отдельный предмет берешь со всех
оторвано
сторон.
А это конкретное, а системное как раз вот именно всесторонне, да, всесторонне, не расчленённо, да, а именно всесторонне, взаимоувязанно и целостно. Угу. Вот всем известен такой анекдот, да, про, скажем, предметное мышление, или притчу называют, о том, как слепые разглядывают слона, и что такое слон в представлении каждому. Угу. Одному достался хобот, и он говорит, это такая штука, которая имеет дырку на конце, угу, типа шланга,
что ли? Да.
Другому дали ухо. Mm. Он говорит, это такая тонкая пластинка, которая гибкая, но шершавая. Так. Третьему дали потрогать бивень. Он говорит, это такая палка. Mm-hmm. Четвертому дали ногу. Он говорит, это такой большой-большой столб. А пятого посадили на спину и сказали, а вот это что? А это такая поверхность ровная. Угу. И что мы получили в итоге? Разрозненные факты. Угу. Но никто в целом не описал нам слона, правильно, да? И вот это, да, вот как бы, ну, такой аналог предметного мышления. А системно, когда говорят, что слон... Это млекопитающее,
ну, да,
определенного вида.
Слоня, слоновых, да, ну да, вот это все.
Да, живет там-то, питается тем-то, размножение такое-то и так далее.
Два года детеныш вынашивает.
Да.
Уже. То есть все, что... С трехметровой высоты он у них падает, потом с двухметровой, когда рождается.
Да.
Ну, это я уж так элементы шоу, да, вношу. То есть, в принципе, это мышление, оно нам уже дано при рождении, или оно появляется как-то уже вот как раз, когда мы уже начинаем предмет, собственно, и понимать, что это такое. Когда есть вербальное понимание, что это такое, ну, называть их.
Психологи говорят, что мышление и речь взаимосвязаны. Если у ребенка появляется речь, то это очень является мощным толчком к развитию мышления. Но мы мыслим не только словами. Слово, понятийное мышление определяет, да, то есть то, что мы можем обозначить, обозвать, да, это словесное, вербальное мышление, понятийное мышление. Но мы же воспринимаем мир и глазками, да, мы можем посмотреть на график какой-то или на схему какую-то, проанализировать и ничего не говорить при этом, хотя внутренняя речь у нас, возможно, будет включена, да, но для того, чтобы осознать, вот это горячий предмет или это холодный предмет, да, мы можем включить тактильные ощущения, чтобы, не прибегая к слову, да, но мы будем понимать, что эти предметы отличаются, допустим, по температуре или, угу, там, по шероховатости или по степени колючести и так далее. Вот. И поэтому говорить, что мы рождаемся без мышления, нельзя. Мыслят даже все живые существа, да, но вот есть такая, и была она умница, да разумница. Ум – это врождённое, нам дан ум. И при одном и том же, как говорят, коэффициенте интеллекта, да, люди по-разному абсолютно распоряжаются своим умом. Кто-то,
не то слово,
да, пропадает, как говорится, сутками на диване, вглядываясь в телеэкран, а кто-то использует такие же возможности, становится умником или умницей, то есть прикладывает вот эти возможности, заложенные в человеке, в то дело, которым, по крайней мере, увлечен или который хочет освоить. Поэтому говорить о том, что все стабильно в заданном состоянии находится, нельзя. Но как есть процесс развития, так есть процесс замирания, стагнации, деградации. То есть есть факты, что до определенного уровня мы можем развивать свои потенции, интеллектуальные в частности, а в каком-то возрасте это перестанет происходить, и тогда тот багаж, который мы накопили, это случается после 40 лет, будет работать уже на нас. И если не использовать этот багаж, он просто-напросто будет отмирать. Вот, как говорят, основная, да, методика остановки Альцгеймера или еще что-то, да, это надо учить стихи, учить языки, писать статьи, выступать на вот любых программах и так далее.
Очень часто пенсионеры на улице выступают и борются со всеми проявлениями.
А когда это происходит,
я сама уже начала, мне вон 46, я все время в активной фазе выступлений. Ну, не то, что даже на радио, а так по району могу пройти.
Но это еще активная жизненная позиция. Это не всегда как бы связано...
А с родичами, это же какие? Каждые выходные идут с баталией. Причем у всех, ну, даже не только у меня. То есть человек сам чувствует, что надо, да?
Ну, иногда он не чувствует, что надо, но ему говорят, что это надо. И тогда, если человек не принимает эту позицию, может идти сопротивление. Вот таким образом очень часто вот это сопротивление дети нам демонстрируют. Особенно в дошколятах.
Так.
В этом возрасте чудесном, да, когда время вопросов-ответов, когда они все хотят знать, но их вдруг родители по каким-то причинам начинают учить системе, да, водить на занятия.
Вот сейчас интерес теплее.
С одного кружка на другой, переводя от одного учителя к другому. И ребенок, придя в школу, уже все знает.
Так.
Он знает, как себя вести, он знает, как отвечать, он знает, как писать, он знает все буквы, знает все цифры, умеет считать даже и читать многие.
И
он, а что ему остается? Он же все знает. Зачем пришел в школу? Непонятно. Становится. И вот этот мотивационный, эмоциональный как бы барьер, который установили родители за счет переобучения, ну, скажем так, или перевыученности в дошкольном детстве, приводит к тому, что интерес к науке вообще пропадает.
Мы сделаем микроскопическую паузу и вновь вернемся к родителям, которым это интересно.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Друзья, очень интересную тему мы затронули о воспитании как раз и образовании ребенка как раз на совсем таких еще ранних стадиях, то есть подготовка к школе, сама школа, то есть мы иногда как-то противоречим сами себе, то есть мы в них вкладываем, готовим к тому, что читать, писать, рисовать, понимать. Уже вообще даже японские ребусы может
разгадывать.
Да, и тут приходит в школу, а там что? Притом, школы разные, да? Вот если человек работает над своим ребенком, вкладывает в него и знания, и умения, то он, соответственно, и школу ищет, ну, с завышенными, видимо, требованиями. Правильно я понимаю? Или как? Как тогда спасаться родителям, которые хотят очень высоких результатов и вот этого системного мышления от малыша?
Ну... Амбиции родителей, конечно, определяют тот уровень учебного заведения, который выбирается родителями. И если здоровье ребенка позволяет удовлетворить этим амбициям, все будет хорошо. И вложенные, скажем так, средства временные, финансовые и прочее, да, они пропадут даром. Но бывает очень часто так, что ребенок чуть-чуть пораньше отданный в школу, вот чуть-чуть побольше перезанимавшийся чем-то, в школу приходит немножечко разбалансирован с точки зрения его психофизиологического здоровья. Да? То есть у него нервная система уже не в порядке с той позиции, что функционально он не зрел, чтобы выносить такие большие нагрузки, которые предлагает современная школа.
Понятно.
И если бы у него либо снизить извне вот эти нагрузки, допустим, не гимназическое образование, а общеобразовательная школа, да, не лицейские классы, а общеобразовательные, то было бы все намного проще для самого ребенка. И радость была бы от учения, и счастье от получаемых знаний, и удовольствие от встречи с одноклассниками, с любимым учителем и прочее.
Но, судя по всему, дети, которые настолько вот разогружаемы родителями, они воспринимают какой-то специальный подход или заинтересованность, мотивация, то есть есть родители... Главное, как преподавать, заинтересовать человека, и он сам учится и очень доволен. Но насколько я слышала, что это все равно не насильно делается.
Да, очень часто бывает так, что высокий уровень мотивации на первых порах, но, к сожалению, этот уровень мотивации не сохраняется даже на таком уровне изначальном, в начальной школе. То есть к четвертому классу мотивация учебная падает. То есть она в идеале должна быть сформирована как раз, да, к 10 годам, а она почему-то начинает пропадать. Но очень часто она начинает как раз пропадать по той простой причине, что ребенок не умеет мыслить. Он привык зубрить. Ну, так проще, да, у детей в основном-то хорошие мимические способности, то есть прочитал, услышал, он все понял, как ему кажется, знает. Mm-hmm. А для того, чтобы понять, кроме того, что ты услышал, нужно проанализировать, а все ли связи, все ли свойства ты учел, все ли характеристики этого объекта или предмета, или явления ты...
И это как раз мы подходим к какому мышлению?
Ну...
Уже такому, как оно называется, не предметное, а...
Системное мышление, да.
Нет, подождите.
Но есть еще...
Да, есть еще какое?
Да, ну, можно начать с понятийного мышления, потому что оно... обязательно формируется только в социуме, то есть в общении с человеком. Понятийное мышление не формируется в том объеме и на том уровне, которое вот в хорошо организованной, так развивающей среде, скажем, происходит. Ну, например, у аборигенов Австралии, если они не общаются по поводу научных понятий, это мышление не будет сформировано.
Давайте без Австралии, просто у аборигенов, потому что я чувствую, эти люди предвещаются очень часто и очень много где.
Но у них есть другие достоинства, они на интуитивном, как говорится, компоненте мышления могут много чего о нашем мире рассказать. Так вот, про понятийное мышление. Мыслить с понятиями ребенок начинает изначально, вот как только он слышит человеческую речь. Сначала это все идет пассивный словарь, идет такое накопление, когда мама за ребенка говорит: это каша, это творожок, это сок, мы сейчас будем кушать, мы сейчас будем там мыться и так далее.
А ребенок, если с ним сюсюкает, тоже или он отшелушивает вот этой?
Иди, Кася!
Он маму может сдачу дать маме?
Нет, пока еще он, если не говорит о том периоде,
то
говорим,
есть он это заинтерхавает.
Да, он все это, да. Правильно, он все это запоминает.
Так.
Да. Но наступает период, когда родители перестают понимать его почему-то, для того, чтобы он заговорил, да, как говорят, почему ты не говоришь, ты такой взрослый ребенок.
Ну да,
уже
начинаются наезды такие, да.
Он говорит: а что говорить, если вы за меня все сказали? Да? То есть ребенок бывает настолько, как говорится, умным и понимающим, что родители как бы, ну, затормаживают даже в этом плане его развития. И поэтому надо представлять ребенку, с одной стороны, возможность говорить, а с другой стороны, слышать, что он говорит, то есть отсортировать и анализировать. Так вот, как усваивается понятие, да? Как дается определение? Самый простой способ, то есть назвать то, что ты видишь. Вот это рука, вот это ложка, вот это папа, вот это улица, вот это цветок и так далее. Да?
Ну, там телевизор надо еще обозначить, конечно,
да,
сразу
да,
же.
Да, да, да.
И еще пару вещей.
Что еще может быть? Когда мы перечисляем свойства предмета или описываем его, например, что такое шуба?
Ну, шуба то, что мать... Это... На что мать долго копит?
Это верхняя
или
теплая
одежда.
Или долгий
папу, чтобы он купил.
Да, а зачем она нужна? Вот с точки зрения функционального, да?
Ни зачем.
Шуба?
Особенно из натурального меха. Вот искусственный мех.
Ну, хорошо, пусть искусственный. Но обязательно она будет теплая, правильно же?
Да.
Для того, она
хорошо,
предназначена
ладно.
Для ношения в холодный сезон.
Да, да.
Не в любой стране она действительно необходима вот, с точки зрения функционального использования.
Так.
Кроме того, что мы можем, как мы можем дать определение слову? Ну, например, что такое стул? Вот с точки зрения функции этого предмета.
Ну, какая-то мебель, что ли?
Вот, вы уже обозначили... Класс предметов, куда относится. Это частное понятие.
Я полтора высших.
Да, замечательно.
Я диплом сейчас второй.
Вот. Но стул же отличается от других предметов мебели, на которых мы сидим, правильно?
Да можно на столе сидеть, если честно.
Отличается. Нет, но тем не менее функционально стул предназначен не для того, чтобы...
Это стул на нем
едят, пишут.
Это стул на нем сидят.
Да, 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 да. Вот. И таких способов дать определение понятия много. И если ребенок умеет этим пользоваться, это замечательно. Но на самом деле у нас детей этому не учат. И ограничиваются очень маленькой.
Вот, например, пример плохого вот этого обучения.
Ну что такое стул, вот они говорят? Это предмет. Да, предмет. Но стол тоже предмет. Ручка, которой ты пишешь, это тоже предмет.
А,
да?
То есть вот это слово «мебель» ключевое.
Хорошо. Как это? Да, вот вы как раз приходите интерьера. К тому, чтобы дать определение научное понятию. В данном случае понятию «стул». Это класс, к которому относится данный предмет мебели, да? И потом характерное свойство для этого предмета. Для стула что характерно?
Ой, не знаю, вы знаете, Валентина Михайловна, у нас будет сейчас 4 минуты, чтобы поссориться, и вы мне поставите оценку или наоборот помириться. У нас новости середины часа, и мы продолжим как раз системное мышление размышлять над ним, да?
Хорошо.
И обсуждать его через буквально несколько секунд, минут.
Куда ставить-то?
Да подожди ты! Значит так, здесь мячи кидаем, здесь кольца кидаем, здесь петлей на удочке кегли ловим.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Рассуждаем на тему мышления. Это вообще возможно такая постановка слов в предложении? Мышление это вообще отдельный какой-то процесс. А мы можем его еще как-то усугубить, улучшить, усилить, если у кого-то оно отдыхает?
Да, мы можем использовать мышление для принятия каких-то решений, а можем не использовать мышление для каких-то решений.
То есть вы сейчас говорите о том, что можно вот ответственность за принятие решений переложить просто на кого-то, да? Как это обычно бывает в массовых вот таких вот сознаниях, в размерах
достаточно
стран.
Достаточно часто так
и всего, бывает. Всего-всего-всего, когда я ничего не решаю, пусть за меня кто-то решит, в компании, корпорации, да, вот так.
Да, в любом сообществе бывает, будь то детское, будь то профессиональное, да, то есть есть люди, которые профессионально берут ответственность на себя, да, и умело или, наоборот, безграмотно решают. А есть личная ответственность за какие-то ситуации, происходящие лично со мной или в ситуации, в которой включен я.
И вот давайте тогда с меньшего зла начнем. Это дети.
Это дети.
Вот их, как им прививать это системное мышление и как в них развивать разные качества. Я слышала о том, что есть такая черта, да, как экстравертность. Мне кажется, что это все-таки врожденная история. Нет? Вот вы мне. Давайте посмотрим. Во-первых, скажем, что это с болезнями не связано никакими нервными. Нет. Это просто человек, который не в себе, а наоборот открыт, да? Вот. Да. Такой вот, как типа я.
Говоря о характерологических особенностях, да, человека, мы как раз и говорим, есть люди экстравертированные, то есть вовне направленные, а есть люди интровертированные, то есть вовнутрь направленные.
И с жадностью это не связано?
Нет, это связано с интересами, которые имеет человек. Мне интересен мой внутренний мир, переживания меня или моего друга, или мне интересно, что происходит с соседями, со всем классом, со всей школой, со всем миром вообще, и мне надо везде успеть, чтобы помочь этому, с этим поделиться, у этого что-то отобрать и так далее. То есть направленность личности, вот можно так.
Либо внутрь, либо вовне.
Да, соответственно, говорить об экстравертности.
Когда ребенок может это понять? Или сначала об этом понимают его родители?
Ну, говорят, что характер закладывается пожнёшь характер, когда есть привычки, да? Закладывается это со временем, но уже есть генетическая, скажем так, предрасположенность. Это связано со скоростью процессов, происходящих в нашем организме. Это биохимия, и здесь мы ничего не сделаем. Есть люди изначально интровертированные, медлительные, да, и это как папа, как дедушка, там еще кто-то, да, так ведет. Он может медленно думать, он может медленно принимать решения, он может медленно заправлять постель и кушать, то есть он его жизнь размеренная, и в то же время его это удовлетворяет, он эффективен во всех сферах, чем бы он ни занимался. А есть экстравертированные люди, которые холерического, скажем так, даже иногда склада бывают, да. Извиняюсь, я здесь смешала вот эти понятия. Вот. Так вот, экстраверты направлены вовне, и они очень часто бывают активны и подвижны. Но это не значит, что это плохо. это тоже хорошо, потому что начиная с маленьких групп, в ней обязательно присутствуют люди, такие, взаимодополняющие такие, друг друга. Да. Но вот экстравертированность, возможно, вот с точки зрения, как вами тема обозначена, да, она более полезна в каком плане? Это предполагает расположенность к познанию мира, к открытию мира вокруг себя. Да? То есть если ребенок интровертированно закрыт, то очень часто взрослым кажется окружающим, что ему не интересно ничего. На самом деле ему интересно, но вы только покажите, где, в чем может этот интерес проявляться и этого же интровертированного ребенка. Да? То есть его также будет интересовать подобная игрушка, но другие качества и свойства этой игрушки. Если один может с этой игрушкой, допустим, вступать в контакт с другим ребенком, то этот будет играть в свою машинку в своем гараже со своими, допустим, куклами.
Ну а с точки зрения системного мышления и его настроек, когда этим должны начинать заниматься родители?
А родители должны этим заниматься всегда от рождения, пока ребенок, как говорится, поперек лавки лежит, и тогда уже полезно вовсю этим заниматься.
Ну, в это я что-то не поверю. Лежит он минимум до года, ну там плюс-минус 8 встал, походил, поел, глазами поводил, и все. Мне кажется, вот я что-то против, когда детям музыку ставят в животе, вот это все. Это неплохо, но я такое, я даже не воспринимаю это. Но это мое личное мнение. Тогда все-таки, когда он начинает мыслить прям так вот, так что врать начинает? Это уж точно заработало системное мышление, правильно?
Скорее всего, это да. Он научился приспосабливаться к той ситуации, в которой он оказался. Дети же не просто так врут. Это им для чего-то надо. Что стоит за этой ложью?
Принятие решения какого-то.
Нет, возможно, он хочет себя обезопасить для того, чтобы снизить наказание. Возможно, он хочет сделать так, чтобы это было удобно, выгодно другому взрослому, с которым он вот сейчас в конфронтации находится. За ложью может очень много чего стоять. Но если ребенок начал использовать разные способы решения ситуации, это говорит о том, что он начал иметь, ну, разный вид на одну и ту же ситуацию. Вот как раз понять задачу и сформулировать то противоречие, которое нужно решить, входит в теорию решения изобретательских задач, ту, что предложил нам Альтшультер, да, и когда вот эта теория решения изобретательских задач помогает вот этому системному мышлению, ну, проявиться и использоваться в практике, в жизни в нашей.
Ну, а для чего оно нужно? Ну, ребенку понятно, а взрослому могут ли эти настройки, вот нам задают вопросы, которые в детстве были даны родителям, да? А я думаю, что это в основном образование, воспитание и ну, какое-то такое общение. Все время нужно, человеку нужно общение, потому что только из общения и воспитания, и вот этого, да, прикладного образования, и вообще мир, картина мира складывается. Но потом во взрослом состоянии это может пригодиться. Или мы все это забываем, или на уровне житейского вот этого сознания или мышления.
Если мы в большей степени именно житейское мышление, допустим, используем, да, понятиями житейскими пользуемся, то так на житейском уровне мы будем и решение как бы принимать. Но если мы пользуемся теоретическими положениями о мышлении, да, вот в частности понятийного мышления, то у нас другой уровень принятия решений будет. Ну, например тому, да. Как формируется понятие яблоко генетически, то есть из истории. Вот мама показала ребенку яблоко. Вот это яблоко. Ребенок понимает, что яблоко, лежащее в этой вазе, это яблоко. То есть вот этот предмет, который может быть сладким или кислым, что у него есть круглые формы, или чуть сплюснутые, или наоборот грушевидные и так дальше. Что вот именно это яблоко. Потом он понимает, что яблоки продаются на рынке или в магазине. То есть расширение представления не одно яблоко, а к яблокам и красные,
желтые. А когда никто не узнает, то вообще туши свет. То есть это ты начинаешь уже...
А это может быть просто социальная запущенность. То есть у ребенка не было возможности общаться с людьми, которые про это ему рассказали. Ведь только
так
через...
самое главное, это значит образование в человеке, чтобы вся эта система мышления заработала.
Воспитание родителями изначально. То есть родители должны учиться вместе с ребенком чтобы научить ребенка самому надо научиться. Вот пройти все эти пути.
Ну а что же мы делали все это время? Конечно, учимся. Но...
Ну, не все учатся одинаково хорошо. Кто-то перекладывает ответственность со своих плеч на соседские плечи.
Это школа?
Или профессионалов. Репетиторов, нянь, гувернанток. У нас такой сейчас институт есть, да, достаточно большой, да, и школа в частности.
Но хорошо, но это не против. Люди же все равно вкладывают знания.
Конечно.
И они, по идее, остаются. То есть тут неважно, кто тебе это говорит, но...
Житейское мышление может или житейские понятия могут остаться на всю жизнь с ребенком, и он так и будет думать, что земля крутится, и поэтому день и ночь меняют друг друга. Это не только же поэтому, да, вернее, это не совсем так. Это угол наклона эклиптики определяет смену дня и ночи.
А, то есть прямо с детства нужно так сложно ему все это рассказывать.
Что,
и не упрощать.
Такое, что такое
знаковое? Чтобы Арина Родионовна Пушкина грузила,
да,
будь здоров.
Что такое злаковая культура? У нас что имеется в виду?
Да? Ну, пшеница какая-нибудь, рожь.
Пшеница, рожь, да. Больше мы на этом как бы зациклились и больше не знаем примеров.
А злаковое это что? Ну, ячмень на глазу, Светка, ты тоже лезешь, куда тебя не просят. Ячмень на глазу бабки плюют обычно туда, в глаз. Ну, вот как это все объяснять?
Суть в том, что...
Системное мышление. Шучу, Светлана.
Да. Суть в том, что как бы... Мы ограничиваемся в житейских представлениях очень узким кругом свойств предмета или явления и больше не расширяем это представление. У ребенка запечатлевается вот этот первый...
Простецкая картина.
Да, то есть как ему сказали первый раз, он так и начинает это анализировать в будущем, то есть имея эти представления. А их надо, естественно, расширять, эти представления, уточнять. А лучше сразу формировать правильные понятия.
Ну, сейчас я вам задачу. Я второй день над ней думаю... Моя дочь едет и видит везде через улицу ломбард. Угу. Вот как вы думаете, как надо объяснять, чтобы системное мышление у ребенка начинается сразу, что есть проблемы
возраст,
в экономике?
Возраст ребенка.
9 лет.
9 лет. То есть она понимает, что есть вещи, которые могут устаревать, их можно
сдать. Вот это она не понимает точно. Потому что что устаревает? Кроме матери ничто не устаревает. Нет, ну подождите, она едет по улицам, и везде написано, меня вот все время говорили, ребенок скоро тебя начнет интересоваться и читать вывески. Да ничего она не читала. У нас одни аптека, цветы, ломбард. Аптека, цветы, ломбард. Шиномонтаж еще бывает. Окей, вот она спросила меня впервые, что это такое. Я как-то думала,
Ну, вот как вы ей объясните?
Ну, я объяснила, я сказала, что это такое заведение, где у тебя, если денег нет, ты отнес там, тебе за это деньги дали. А потом, да, может быть, какой-то... ты что-то это выкупишь это все.
Да.
Ты вот что-то такое.
Ну,
это... Когда у человека нет денег, то есть это тяжелое положение, видимо.
Вы указываете причины,
да.
А понятие, вот в данном случае ломбард, это место.
Место какое-то, да.
Где можно сдать вещи и получить свои вещи, понятное дело.
Да, да, да.
Не краденые, искупленные.
Не-не-не,
да?
Про это я пока молчу.
Да. Вот. Сдать вещи и за это получить деньги. И при условии, если ты хочешь вернуть эти вещи, ты потом можешь прийти и забрать.
То есть вроде как так, да.
Если этого мало, да, то нужно что сделать? Открыть энциклопедический словарь, толковый словарь.
Ах, вот оно что! То есть каждое понятие, которое задает ваш ребенок, задает вам вопрос, нужно уточнять и с годами развивать.
И если рядом с его рабочим учебным столом будет стоять энциклопедия или пару, да, словарей, то это
будет
очень...
Ну, или Википедия, как чаще сейчас бывает.
Ну, если это более под руками и ближе, то, конечно, можно в Википедию обратиться. Ну, сейчас так в основном...
То есть развивать системное мышление нужно разнообразием понятий, да? То есть ты расширяешь свой кругозор. Вот слово яблоко ты можешь характеризовать не только, что это фрукт и все, но и каким-то нечитаемым. Надо 4 страницы А4, да? Расписать его.
Чтобы дать определение понятию, нужно заложить ту часть, которая определяет то, к чему относится это, и свойства этого понятия, отличающиеся от этой группы. Стул – это предмет мебели, на котором сидят. Оно отличается от кровати тем, что на ней лежат, а на стуле сидят.
А для чего это нужно?
А для того, чтобы ребенок не путал. Потом взрослый человек не путал кислый с пресным, острый с соленым и так далее. Потому что очень часто, если мы думаем дихотомично, вот есть белое, есть черное,
да,
и больше ничего другого нет. Но есть еще оттенки, бывают и серые цвета, вот, тоны между этими двумя плюсами, да,
противоположными. Легче живется человеку.
Ну, появляется вариативность. А вариативность мышления — это тоже хорошая
вещь. Мы к вам вернемся.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
Да, друзья, и вот под конец программы нашла золотую жилу. Большинство людей крайне редко задумываются над своими действиями. Большую часть работы они делают автоматически, воспринимая окружающее лишь краем сознания. Между тем, любое мышление является творческим процессом. И эту аксиому утвердила появившаяся в 20 веке теория решения изобретательских задач. Сокращенно ТРИЗ. Умные, продвинутые мамы об этом знают с рождения ребенка, такие как я и, я не знаю, Светлана Юрьевна, я не буду сегодня уже окончательно к себе причислять, но мы действительно впервые это слышим. И некто ученый, который анализировал 40 тысяч каких-то ситуаций, его зовут Генрих Альтшулер, он указал на недопустимость тратить силы на перебор вариантов. Что это такое? ТРИЗ дает методы и алгоритмы, которые помогают в творческом поиске. Ну, насколько я на житейском своем уровне понимаю, что к любой задаче и выполнению ее нужно подходить творчески, что ли, с душой, с хорошим настроением. Как? Что это вообще такое? Вот я боюсь даже сейчас кого-то обидеть, мне кажется. Ну, не вас, конечно, не гостью нашу. Что это за ТРИЗ такой?
Теория решения изобретательских задач – это мощнейший инструмент решения задач. В нем собрана мудрость и научное познание, и основатели вы назвали, да? Так вот, метод проб и находок, а не ошибок, как принято только использовать одну технологию, вот позволяет находить уникальные решения, их называют сильными решениями. Если очень кратко, да, вот представить квадрат 3 на 3, да, вот 9 клеточек. И вот эти 9 этапов, 9 шагов, которые, возможно, при решении задач предлагаем...
Заполнить
вот
разными
ТРИЗ,
вариантами.
Да. Нет, в первой клеточке точно понять и обозначить задачу, что надо. Ну, например, вот идет дождь, это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо.
И это ребенок, да, должен, да, по идее, освоить, правильно? С ребенком этим же можно заниматься?
Итак, мы поняли задачу. Да. Второе. Сформулировали противоречие, которое содержится в этой задаче.
А какая противоречие?
Вот хорошо или
и
плохо?
Хорошо и плохо.
А вот как раз в одном из положений ТРИЗ и говорится, что при решении любых противоречий на уровне даже конфликтов должно быть и, то есть самое лучшее, самое идеальное
и
решение
то, и
для...
То.
Обеих сторон, да. И вот как раз третий пункт или третья клеточка, да, вот в этой системе ТРИЗ, это сформулировать идеальный конечный результат, то есть к чему мы стремимся. Четвертая клеточка – составить модель этой задачи, то есть алгоритм или как бы хотелось видеть. Пятое – поискать в каждой части этой модели ресурс, который заложен в самой ситуации. То есть безвыходной же ситуации не бывает.
Да? Особенно Брюс Уиллис,
да,
смотрели
шестое,
фильмы.
Шестое. Применить приемы решения противоречий. Ну вот те методы, которые Альтшулер обозначил, обобщил, и которым учит в своей системе. Ну теперь уже не он, а его последователи.
Да.
Седьмое. Сформулировать несколько решений. Выбрать самые сильные и самое последнее. Девятое. Проанализировать, почему эта задача появилась и что нужно сделать такого, чтобы она не появлялась вновь.
А если решаются кадровые вопросы, которые, ну, действительно сейчас самые основные,
ну, вот
для
любого уровня?
Теория ТРИЗ
как раз и говорит, что это тоже можно сделать. И я так перекидываю мысленно вот эту сетку, да, ТРИЗовскую, на решение конфликтной ситуации. Это тоже великолепно работает. То есть находится наилучшее лучший выход для каждой из стороны. Не компромисс, а именно лучший выход, что хотела получить одна и другая сторона.
А дети могут ее воспринять? Эту вот...
Замечательно могут воспринимать, да? Еще с дошкольного возраста.
То есть ты рисуешь ребенку вот этот рис, вот этот квадрат?
Ну, можно рисовать, можно не рисовать, так как дети могут свои схемы придумывать, и у них образы ярче бывают и своеобразнее, и воображение у них более мощное, чем уже у взрослых, если они не формируют, не развивают его, не продолжают развивать, да? То они могут сами как это угодно им обозначить. Но главное, чтобы это все 9 элементов было. Ну, например, какие-то вот из шагов решения задач, ну, например, диалектические способы, да, разрешения, нахождения истины в диалоге или там в споре, или в беседе, да, или функциональное мышление для решения каких-то задач можно применить, ну, вот то, что мы с вами о чем уже говорили, или тоже системное мышление, или решение противоречий, которые могут быть заложены в этой задаче, да.
То есть, по идее, вот послушав наш эфир, родитель может ознакомиться с этой системой и с ребенком уже общаться на следующем уровне, да? И
конечно,
как это доступными словами говорить?
Во-первых, родитель может найти информацию в нашем великом интернете, во-вторых, есть целые школы, это уже целое научное направление, практикоориентированное направление решения изобретательских задач. Есть последователи, и много и в Москве, и не только, по всей стране у нас есть, и во всем мире есть, причем в разных направлениях это есть, и в педагогике дошкольного возраста, и в средне-старшей школе, и в работе с персоналом, и в работе каких-то конфликтных ситуаций, в бизнесе и так далее. То есть это очень широкое прикладное значение имеет эта теория решения задач.
Если вдруг ребенок в дошкольном возрасте не знал об этом, то он где-то его поймает, эта история вся?
Не поймает, если к этому не будет приложено специальных усилий взрослых, его окружающих, родителей или учителей, которые...
То есть вы считаете, что это полезная методика?
Очень полезная.
Педагогическая, да?
Очень полезная, потому что решаются любые творческие задачи.
Насколько творческие?
Любые творческие. Надо сочинить стихотворение, надо придумать картину, надо нарисовать газету, надо решить задачу по математике.
Чтобы не перерисовывать с папой, с мамой до 12 ночи, ты просто ему вот по этой схеме как-то там он просто, сам все это делает.
Просто надо научить ребенка открыть ему эти возможности, да, для того, чтобы он сам фонтанировал этими идеями и учился решать противоречия разного уровня.
Ох, ну, друзья, вы поняли, да, под конец эфира мы вообще вам дали все ключи к системному мышлению. Я говорю большое спасибо сегодняшней нашей гости. Спасибо вам, Валентина Михайловна Кабаева была у нас в гостях, педагог-психолог. И если у кого-то еще больше времени не будет, то обратите внимание на труды Льва Семеновича Выгодского, который еще давным-давно здесь, в Советском Союзе, советский психолог, основатель исследовательской традиции, обратил на это все внимание. Так что хуже не будет, как и от астрологии. Всем до завтра и хорошего дня.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.